«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программы «Перекресток», рассказывающей о самых важных и интересных событиях в Центральной Азии. На волнах «Радио Озоди», «Азаттык», «Озодлик» и «Азатлик». С вами я, Хиромун Бакозода, и сегодня в программе. Год выборов президента. Политические партии Таджикистана заявили о готовности выдвинуть единого кандидата от оппозиционной коалиции. В Кыргызстане вынесен приговор братьям Бакиевым. Бывший президент заочно приговорен к 24 годам тюрьмы. Добровольно-принудительно власти Туркменистана решили развивать любовь к спорту среди школьников обязательным присутствием в многотысячных стадионах страны. Кроме того, о роли авторов и творческом кризисе. Поговорим с известнейшими писателями Центральной Азии, собравшимися в эти дни в Париже. И узнаем, почему власти не хотят поддержать узбекского режиссера, 5 лет пытающегося снять фильм о жизни великого Алишера Наваи. Обещаю, программа, как всегда, будет интересной. Если вам уже есть что сказать, оставляйте ваши вопросы в рубрике «Перекресток» на сайте rus.ozodi.org. Повторяю, rus.ozodi.org. На этой неделе политические партии Таджикистана заявили о готовности выдвинуть единого кандидата на президентские выборы, намеченные на ноябрь этого года. Они ощущают, что в одиночку противостоять президенту Эмомали Рахмону они не в состоянии, вместе с тем, пока личность кандидата неизвестна. Как говорят сами лидеры оппозиции, в их предполагаемом списке кандидатов значатся имена 8 человек, из которых 5 являются партийцами, а 3 могут быть предложены из числа независимых кандидатов. Скорее всего, имя возможного кандидата на выборы будет названо летом, так как главная загвоздка, по мнению экспертов, заключается в определении личности человека, которого готовы поддержать все представители оппозиции, способного бросить вызов Эмомали Рахмону. Как считают наблюдатели, за 20 лет таджикские власти сделали все возможное, чтобы не допустить появления молодых перспективных политиков, готовых взять ответственность за ситуацию в стране в свои руки. Об этом материал коллеги из таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа», который представит Искандар Ходжамирзода.
Политические партии Таджикистана ощущают, что в одиночку противостоять президенту Эмомали Рахмону они не в состоянии. И вот заявляют, что намерены идти на выборы с единым кандидатом от оппозиционной коалиции. Рахматулло Зоиров, председатель оппозиционной социал-демократической партии Таджикистана, говорит, что в рамках коалиции с участием представителей социал-демократов, Демократической партии Таджикистана и партии Исламского возрождения ведутся переговоры по изменениям в закон о выборах, а также выдвижению единого кандидата.
Эти переговоры продолжаются. Прошло уже 2 этапа. Если не на 100%, то хотя бы на 90% мы пришли к единому мнению, что необходимо выдвигать единого кандидата. Но пока неизвестно, кто будет единственным кандидатом. Окончательно имя единого кандидата, возможно, будет объявлено в августе или на съезде партии.
Наиболее организованной среди таджикской оппозиции является партия Исламского возрождения Таджикистана, которая утверждает, что имеет более 40 тысяч сторонников. И, конечно же, без присутствия этой организации всякая коалиция не имеет смысла. Партия Исламского возрождения Таджикистана до сих пор в предвыборных кампаниях старалась действовать самостоятельно. В преддверии выборов 2006 года попытки создать коалицию не увенчались успехом, в том числе из-за того, что партия Исламского возрождения Таджикистана не присоединилась к другим партиям оппозиции. В результате наряду с Эмомали Рахмоном были зарегистрированы 4 кандидата из партии второго круга, которые, по мнению наблюдателей, были выставлены исключительно для того, чтобы придать выборам альтернативный характер. Однако на этой неделе председатель Исламской партии Возрождения Мухиддин Кабири заявил, что ничего не знает об официальном участии его партии в этих переговорах. Он высказал предположение о том, что представители его партии могли участвовать в переговорах неофициально. При этом Кабири добавил, что его партия поддержит идею создания такой коалиции и выдвижения единого кандидата, даже если это не будет представитель партии Исламского Возрождения Таджикистана. Таджикский эксперт Парвиз Мулоджонов говорит, достижение согласия оппозиционеров по единому кандидату – дело непростое. Дело упирается в личности, претендующие на роль кандидата от имени всей оппозиции.
Это очень сложно. Главная проблема и основное препятствие – это найти человека, который был бы принят всеми партиями. Но найти такого человека очень сложно. Например, от социал-демократов только Зоиров может стать кандидатом. Но я сомневаюсь, что исламская партия поддержит его кандидатуру. Но есть главная проблема – найти личность, которая была бы приемлема для всех партий.
По мнению экспертов, также обстоит дело и с Мухиддином Кабири, которого могут не поддержать светские оппозиционные партии. Есть также предположение, что, возможно, кандидат на соперничество с Эмомали Рахмоном выйдет из самой правящей элиты. Но появление такого кандидата изнутри возможно лишь по команде «ОК» из Москвы.
Пока в Таджикистане готовятся к выборам, в Кыргызстане, кажется, поставлена жирная точка в карьере бывшего президента Курманбека Бакиева. Заочно. Бежавший из Кыргызстана вследствие антиправительственных демонстраций в 2010 году Курманбек Бакиев на этой неделе был признан виновным по делу об убийстве известного политика Медета Садыркулова. Военный суд Бишкекского гарнизона приговорил Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы и его брата, бывшего руководителя службы государственной охраны Жаныша Бакиева, к пожизненному заключению и конфискации имущества. Братьям Бакиевым после апрельских событий 2010 года было предъявлено обвинение в массовом убийстве людей и злоупотреблении служебным положением. Известный журналист и эксперт по проблемам Центральной Азии Аркадий Дубнов, который проходил по делу в качестве свидетеля, в интервью моему коллеге из Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Туракулу Доурову дал свою оценку решению суда.
Я думаю, что, безусловно, справедливым, мне кажется, приговор, вынесенный в отношении Джаныша Бакиева. Поскольку предъявленные ему обвинения действительно выглядят ужасающими, и я не сомневаюсь, что действительно виновен в этих преступлениях. Я имею в виду тройное убийство бывшего главы администрации Медета Садыркулова, бывшего директора института Сергея Слепченко и водителя Сулайманова. Думаю, что Жаныш Бакиев действительно убийца в самом истинном смысле этого слова. Даже если он сам своими руками не душил, не убивал, это все равно именно так. Более того, я даже уверен, что судебный процесс, если бы он состоялся в Бишкеке, на нем бы присутствовал Жаныш Бакиев. В отличие от множества подобных процессов, проходящих в последние годы в Бишкеке, в Киргизии, он был бы доведен до конца. Что касается приговора в отношении экс-президента Курманбека Бакиева, которого приговорили к 24 годам, ну, у меня здесь нет абсолютной уверенности, что вынесенный ему приговор отражает его степень его реальной вины. Мне кажется, он несколько политически ангажирован, этот приговор. И мне трудно что-либо по существу дела говорить. Если бы он был бы вынесен в очном судебном процессе, были бы больше оснований как-то комментировать это на процессе, в котором были бы обеспечены права обеих сторон, как обвинения, так и защиты. Другое дело, что вынесенный приговор дает формальные юридические основания властям Киргизии требовать экстрадиции Курманбека Бакиева из Белоруссии.
Есть ли на самом деле в СНГ механизмов выдачи, если не бывших президентов, то людей, занимавших высокие должности?
Если говорить о прецедентах в отношении людей президентского ранга, то я знаю только один подобный прецедент. Это бывший президент Азербайджана Аяз Муталибов, который бежал из Азербайджана в 1992 году и который был осужден в 1994 году по обвинению в причастности к трагическим январским событиям в Баку 1990 года. Он был задержан в Москве, где он нашел убежище, в 1996 году, но Генпрокуратура России отказала выдаче его властям Азербайджана на основании недоказанности обвинений. Другого прецедента такого уровня, кажется, не было.
Вы сказали официальному Бишкеку, что этот приговор дает юридического основания потребовать экстрадиции Бакиева в Бишкек. Есть ли документы какие-нибудь или соглашения внутри СНГ, которые обязывают Минск выдать Бакиева в Бишкеку?
Ну, во-первых, есть Минские так называемые соглашения, по-моему, 1992 года о сотрудничестве в выдаче, так сказать, лиц, подозреваемых в каких-то преступлениях на территории СНГ. Но, видите ли, формально, я думаю, что трудно будет Бишкеку требовать экстрадиции от властей Белоруссии. Ну, во-первых, потому что Лукашенко уже не один раз сказал, что Курманбеку Бакиеву предоставлено белорусское гражданство, а мы своих граждан не выдаем. Второе, он повторяет, что Курманбеку Бакиеву предъявлены политические обвинения, с ним сводятся политические счеты, и доказательств его уголовных преступлений в Бишкеке нет, либо он им не верит. Мне кажется, что и Бишкеке тоже, в общем, отдают себе отчет, что это скорее будет громким политическим таким делом, а рассчитывать на успех, которому вряд ли приходится. Но это делать надо с точки зрения как бы вот, политической реальности в Киргизии.
Если вам есть что сказать по этому поводу, можете оставить ваши комментарии под этим материалом на сайте rus.azatyk.kg. Повторяю, rus.azatyk.kg.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную корреспондентами Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Туркменистане решили очень бережно позаботиться о спорте и досуге подрастающего поколения. Хотя массовые спортивные мероприятия в туркменской столице сегодня не редкость, а количество стадионов и дворцов спорта растет. На днях в Туркменистане стартовал первый розыгрыш президентского кубка по хоккею с мячом. Но это мероприятие, наряду с другими многочисленными спортивными зрелищами, похоже, не оправдало ожиданий организаторов. Основными зрителями на трибунах вновь стали школьники, возглавляемые своими учителями. О традиции организованного посещения массовых мероприятий в Туркменистане расскажет коллега из туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Гозель Худайбердиева.
Первая встреча стартовавшего 11 февраля международного турнира по хоккею среди юниоров на Кубок президента Туркменистана прошла в оживленной обстановке. Зрителей на трибунах было много. Судя по форме, в которую были одеты зрители, а это в основном дети 8-14 лет, это были воспитанники столичной школы подготовки молодых олимпийцев. Один из них, Анна, рассказал радио «Азатлык», что занимается боксом. Хоккей он тоже любит, но на матч приходить не собирался. Тренер мне сказал, что сегодня тренировка не будет. Вместо нее я должен пойти на хоккей, объяснил Анна свое присутствие на зрительской трибуне. Кроме организованного посещения массовых спортивных мероприятий, число которых в последнее время неуклонно растет, перед школьниками-зрителями ставятся и определенные задачи. В обязанности учителей и воспитателей входит задача, в частности, разъяснить своим подопечным, как себя вести в качестве зрителя, за кого болеть, что и когда выкрикивать. Организованные таким образом зрители не недавние встречи команды «Огузхан», госконцерна «Туркменгаз» и команды Объединенных Арабских Эмиратов поддерживали отечественную команду, синхронно размахивая флажками и выкрикивая при этом «Огузхан». Но, похоже, не все выполняли команды как следует. Корреспондент радио «Азатлык» Мурат Курбанов, присутствовавший на матче, сообщил, что с трибун то и дело раздавались окрики взрослых. Размахиваем флагами, кричим «Огузхан».
План Байдалгалова, «Огузхан» дептегар, деняли, буйрук проверярлар.
Байдалгалова! Преподаватель школы подготовки олимпийцев рассказал радио «Азатлык» на условиях анонимности, что воспитанники школы являются постоянными, вынужденными зрителями всех спортивных мероприятий в столице. Дети в принудительном порядке доставляются на трибуны, и делается это для того, чтобы, сняв на телевидение полные трибуны, продемонстрировать высокий интерес к спорту в стране, отметил педагог. Так называемые массовки и участие в них учеников общеобразовательных школ, а также студентов, стало своеобразной традицией в Туркменистане. По словам учителей, подобные мероприятия изнурительны для детей физически и морально, но все это выполняется безропотно. Открыто выражать недовольство в Туркменистане не принято. Всего матчей в проходящем в эти дни в туркменской столице международном турнире по хоккею запланировано 18. Сообщается, что туркменские команды «Оусхан» и «Галкан» среди полуфиналистов. Об общем уровне зрительского интереса к национальному хоккею в Туркменистане можно будет говорить после финальной игры, которая состоится 18 февраля в Ашхабаде.
А вот те, кому это и многое другое в этой стране не по душе, им очень хочется высказать свои мысли, стараются покинуть Туркменистан. Они не чувствуют себя в безопасности. А говорить и писать, поверьте, многим есть о чем. Известные русскоязычные писатели из Центральной Азии в эти дни собрались в рамках фестиваля «Русофония 2013» в Париже. Фестиваль «Русофония» вместе с Днями русской книги и русскоязычных культур ставит своей целью ознакомить и углубить интерес франкоязычных читателей к русскоязычной литературе. Главной темой обсуждения в этом году стал вопрос литературы и общества в Центральной Азии. Участниками этих бесед стали такие знаменитые авторы, как Рустем Джангужин из Казахстана, Хамид Исмаилов из Узбекистана, Аквел Сапар из Туркменистана, Талиб Ибраимов и Турусбек Мадылбай из Кыргызстана и Гуля Мирзоева из Таджикистана. Жившие и работавшие некогда в рамках одного государства, сегодня каждый из них проживает свою особую судьбу. Писатели из Узбекистана и Туркмении стали диссидентами, которым на родине грозит смерть. Они не могут свободно ездить туда, где когда-то называлось их отчим домом, и в котором они творили самые лучшие произведения. Чтобы ощутить атмосферу парижских размышлений наших известных авторов, позвоним во Францию, где моя коллега из Кыргызстана служба «Радио Свобода» Джанел Джусупджан стала одной из участниц этих дискуссий.
Ну, атмосфера, конечно, прекрасная, потому что встретились люди, которым есть о чем поговорить между собой. Но самое интересное, они друг друга как бы со стороны знают, хотя не все. Султан Раев, писатель и драматург из Киргизстана, он сказал об этом, что, к сожалению, мы друг друга плохо знаем и не считаем, не встречаемся. И вот мы встретились в Париже. Спасибо организаторам, но мы должны что-то сами делать, чтобы сами знакомились друг с другом и читали. Вот, например, рядом со мной стоит Рустем Джангузал. Он родился в Киргизстане, пишет на казахском, русском, живет на Украине. Он вошел в энциклопедию Украины.
Добрый день.
Добрый день, Рустем. Как вы считаете, какие проблемы вас, как писателя, и ваших других коллег должны сегодня волновать? О чем вы должны сегодня писать?
Я вот о чем как-то в одной своей книге написал. О том, что народы Центральной Азии спят в одной постели и видят разные сны. Вот благодаря организаторам из Парижа они нас соединили, мы теперь будем надеяться, будем, наши сны будут похожи друг на друга и об одном же. Мне представляется, что когда мы живем в одном регионе, но порознь, наша сила будет в том, что восстановить эту культурную целостность в историческом и в ретроспективном и перспективном плане. Эти процессы глобализации не пожалеют маленьких наших народов. Мы должны быть едины, реконструировать главный наш этнокультурный концепт, чтобы быть достойными субъектами мировой истории, мирового, всех мировых цивилизационных процессов.
Рустем, а считаете ли вы, что писатели должны быть неотъемлемой частью социально-политических реалий? Мы знаем, что очень много разных событий происходит на том же центральноазиатском пространстве, на пространстве бывшего СССР очень много конфликтов, и писатели очень часто тоже подвергаются политическому давлению. Мы знаем, что происходит сейчас с господином Айсели в Азербайджане. Джани, который стал неожиданно персоной нон-гранта на уровне правительства за то, что он в своей книге «Каменные сны» призывал к миру с армянами.
Писатель должен быть провозвестником будущей жизни нации, народа. И писатель должен видеть то, что происходит за горизонтом. А это уже на уровне личности. Поэтому главная задача писателя – осмыслить сегодняшнее время для того, чтобы создать проекты будущего развития наших народов. Мне кажется, возрастает требование к писателю не просто как художнику, и как востребованность гражданского мужества у писателя, чего очень многих из нас не хватает.
Спасибо, Рустем Жангозап, известный писатель с кыргызскими корнями из Казахстана.
Спасибо.
Рядом есть Ак Вельсапар из Туркменистана.
Добрый день, господин Вельсапар. Рада вас пригласить на несколько минут в программу «Перекресток». Скажите, пожалуйста, с какими мыслями вы пришли на фестиваль, на встречу с вашими коллегами в Париж?
Это очень радостная встреча для среднеазиатских писателей, поэтов, которые давно уже не встречались, вот так вот, чтобы пообщаться.
Как сегодня писатели Туркменистана себя чувствуют в этой стране? Что их беспокоит и почему они не могут писать обо всем, что их мучает?
Я думаю, что туркменские писатели чувствуют себя сегодня довольно неуютно у себя в Туркменистане. Почему? Потому что там ведь после развала Союза не стало лучше. Наоборот, намного-намного стало хуже в отношении свободы слова. Там фактически литература перестала существовать как самостоятельное творчество. Литература сегодня в Туркменистане только процветает в том значении, что пишет президент или не сам он пишет, а все выжившие писатели пишут под президента.
Я думаю, эта ситуация сегодня свойственна многим странам Центральной Азии. Скажите, о чем вы сейчас пишете? Что вас сейчас волнует?
Меня волнует, наверное, то же самое, что волнует и тех, кто сегодня живет в Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане. Я в том значении выигрываю, что я могу писать то, что я хочу. И, конечно же, я уже как бы осмысливаю ситуацию туркменской литературы, туркменского общества, его перспективы с точки зрения не только туркменского писателя, но уже как бы туркменского шведского писателя. Вот, наверное, вот мое достижение на сегодня, потому что я уже живу в Европе 18 лет. И это как бы, так сказать, человек незаметно, как бы, видимо, набирается того опыта, который очень важен в нашей профессии, чтобы смотреть на вещи более объемно, в такой позиции, чтобы не замыкаться в своих национальных рамках, постараться увидеть явления и события немножко с дистанции. Скажу коротко, что сейчас я работаю над романом, который связывает Туркменистан, Россию и Швецию.
Очень интересно. Я надеюсь, что наша следующая беседа с вами состоится именно по поводу выхода в печать вашей книги. Я вам желаю всех благ, творческих успехов и не сдаваться. С нами был Ак Вельсапар, туркменский известный писатель, который сейчас проживает в Швеции.
Спасибо.
Если вам хочется получить более подробную информацию о встречах центральноазиатских писателей в Париже, загляните на сайт Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа». Кстати, мои коллеги на радио «Азаттык» отмечают 60-летний юбилей создания этой радиостанции, с чем я их и поздравляю. Желаю вам, дорогие слушатели, сделать то же самое. К юбилею «Азаттыка» приурочен конкурс, в котором можете принять участие и вы.
«Азаттык» отмечает 60-летний юбилей. Участвуйте в конкурсе, приуроченному к этой дате. Где бы вы ни находились, присылайте нам свои статьи, фотографии и видеозаписи об интересных событиях вокруг вас. Информацию об условиях конкурса найдете на нашем сайте rus.azattyk.kg.
Повторяю, rus.azattyk.kg, сайт Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» на русском языке. А вот чиновники в Узбекистане, похоже, остались недовольны сценарием будущего фильма на узбекском языке. Речь идет о молодом Алишере Навуи. чей образ желает воссоздать известный узбекский режиссер. Цензура сказала «нет» Рустаму Обидову, который, по их мнению, не желает заботиться о чистоте узбекского литературного языка, основоположником которого и считается Алишер Навои. Снимать или не снимать фильм о визитной карточке узбекской национальной культуры – в этом вопрос. Мой коллега из радио Озодлик Сарвар Усман размышляет о праве автора на художественный вымысел и историческую правду.
Ученик известного узбекского кинорежиссера Шухрата Аббасова, автор десятки фильмов, 60-летний Рустам Обидов, вот уже который год вносит свою лепту в копилку узбекских коммерческих лент, снимаемых так называемым методом «Хонтахта». В этих малобюджетных и рассчитанных на домохозяек лентах иногда бушуют такие страсти, коих порой нет даже в латиноамериканских сериалах. Обыватель, сидя перед экраном, злится на злую свекровь, которая нещадно эксплуатирует свою хрупкую невесту. Или вдыхает фруктово-цветочный аромат, исходящий от очередной красивой пары влюбленных. «Я тебе нужен, моя возлюбленная обманщица, подарок». Примерно так прозвучали бы в переводе на русский названия фильмов Рустама Обидова. И вот режиссер решил обратиться к классике, точнее, к жизни классика.
«Я собираюсь снять фильм о молодом поэте, который 20-летним парнем бежал из Герата в Самарканд, о том, как он здесь прожил 2 года и встретил свою любовь».
Говорит Рустам Обидов в беседе с радио «Азатлик». А собирается он вот уже 5-й год. Рустамаке заметил, что уже почти раздобыл даже деньги под фильм. Самаркандские бизнесмены в свое время обещали дать немалую для узбекских кинематографистов сумму – 750 тысяч долларов. Кроме этого, в то время, когда только начинался этот проект, говорит режиссер, «Хаким Самарканда обещал взять на себя все организационные вопросы. Но дело не двигается. Национальное агентство «Узбеккино» не дает разрешения на запуск проекта. В беседе с корреспондентом радио «Азатлик» без микрофона представитель агентства объяснил запрет тем, что
«язык текста сценария не отражает дух времени, когда жил великий узбекский поэт и государственный деятель. Сценарий написан на современном языке».
По словам Рустама Обидова, его сценарий также не одобрен специалистами Института языка и литературы имени Алишера Наваи Академии наук Республики Узбекистан. По мнению ученых, в сценарии много авторского вымысла и нарушена хронологическая последовательность произведений Наваи. Примечательно, что сценарную разработку режиссера не одобряет и писатель Музаффар Мирзо, чья книга «Шам и Шамшир» «Свеча и меч» была взята за основу сценария. Он не уверен, что у режиссера имеются знания, достаточные для создания фильма о времени Алишера Наваи.
«Я не хочу унижать Рустамака, но он не знает Наваи. С ним он знаком только через произведения автора советских времен Иззата Султана».
Режиссер не согласен с позицией своих оппонентов. Он уверен, что художник имеет право на художественный вымысел.
«Все боятся, что у меня много художественного вымысла. Если так подходить к материалу, то ни одного фильма на исторические темы не будет создано. Кино – это коммерческий продукт, и если этот продукт зритель покупать не будет, то и правда наша никому не будет нужна».
В общем, спор продолжается. Кто прав, а кто не очень, не нам судить. Или все-таки нам судить? Ведь мы с вами, дорогой слушатель, еще и тот зритель, для которого снимают фильмы. Кстати, один единственный художественный фильм про великого Наваи, 562-я годовщина со дня рождения которого отмечена на прошлой неделе, был снят 66 лет назад, в 1947 году, известным режиссером Камилем Ярматовым.
Вот такой творческий диспут. А наша программа подошла к концу. С вами была я, Хиромун Бакозуда. Новая встреча ровно через неделю. А пока, до свидания.